«Разница во времени». У микрофона в Праге Владимир Торц. Сегодня наша передача продлится не до половины часа, как обычно, а как в старые времена, почти час. Дело в том, что я хочу повторить сегодня одну из передач, записанных 10 лет назад. 5 июня – памятная дата, 60-летие плана Маршалла, оказавшегося одной из главных поворотных точек в истории послевоенной Европы. Да и в истории 20 века вообще-то. 10 лет назад мир отмечал его полувековой юбилей. И тогда я записал цикл передач по этому поводу. Сейчас вот прослушал. Кое-что, конечно, устарело. Немногое, надо сказать. Конечно, занятно слышать свой и других участников передачи голос на 10 лет моложе. Некоторых из них, в том числе моей коллеги Инны Светловой, присылавшей для этой передачи материал из Мюнхена, уже нет в живых. И потому звучащее напоминание о них мне особенно дорого. Ну а тема передачи по-прежнему остается актуальной. Сколько раз за последние 10 лет мы слышали о необходимости нового плана Маршалла? Для Балкан, для Кавказа, для Беларуси, для наименее развитых стран мира. Сколько было разговоров, и они продолжаются, о плане Маршалла 2. Результатов что-то не видно. Похоже, действительно, чужой успех не тиражируется. Или успех реализации плана Маршалла остается и сегодня неразгаданной загадкой. Так или иначе, об этом стоит всем нам подумать, и потому я и решил повторить сегодня в записи первую из десятилетней давности цикла передач, посвященных юбилею плана Маршалла. Она называлась «Июньская весна Европы». Послушайте.
Лето 47-го в голодной, разрушенной войной Европе началось с небывалой жары. Ртуть в термометрах поднималась до отметки 30 градусов Цельсия. И в четверг, 5 июня, никто ни в Мюнхене, где в душном зале бесплодно спорили министр-президенты германских земель всех оккупационных зон, а на вокзале женщины с фотографиями мужей встречали эшелоны возвращавшихся из французского плена солдат, вдруг кто-то опознает и их без вести пропавших мужей. Ни в Турине, где жарким вечером шумно праздновали победу местной футбольной команды над спортклубом Флоренции, ни в Цюрихе, где впервые после войны собрался конгресс пен-клуба, ни даже в Москве, где еще два дня назад было жутко для начала июня холодно, всего плюс 6, никто не мог предположить, что этот завершающийся летний день журналисты выспренно и нелепо окрестят позднее началом общеевропейской весны. Поздно ночью, 5-го, в Европу пришло сообщение, что в Гарвардском университете в штате Массачусетс с важными предложениями, касающимися судьбы этого разрушенного войной континента, выступил госсекретарь США Джордж Маршалл.
При определении условий восстановления Европы, которая понесла огромные людские потери и на территории которой остались разрушенные города, заводы, шахты и железные дороги, в последние несколько месяцев выяснилось, что эта разруха представляет собой куда меньшую проблему, нежели разрушение сложившейся ранее структуры европейской экономики. The truth of the matter is, Следует подчеркнуть, что потребность Европы в иностранной помощи на ближайшие 3-4 года, речь идет о продовольственной помощи и поставках других продуктов широкого потребления, причем на деле речь идет об американской помощи, настолько превышает возможности Европы расплатиться по кредитам, что либо она получит дополнительную помощь, либо ей придется столкнуться с чреватыми тяжелейшими последствиями экономическими, общественными и политическими трудностями. Решение проблемы заключается в разрыве заколдованного круга и восстановлении доверия народов европейских государств в экономическое будущее не только своих стран, но и всей Европы. Я убежден, что такого рода помощь не следует предоставлять по кусочкам, лишь при возникновении кризисных ситуаций. Помощь, которую наше правительство намерено оказать в будущем, должна быть лечащим лекарством, а не болеутоляющей пилюлей. Соединенные Штаты намерены тесно сотрудничать с любым правительством, готовым способствовать делу оздоровления экономики.
Изложенный госсекретарем план, немедля получивший его имя, явился принципиально новой программой послевоенного восстановления и развития Европы путем предоставления ей экономической помощи США. Такую помощь Соединенные Штаты начали оказывать разрушенному войной Старому Свету еще в 1945-м. Вот что говорит об этом профессор Марбургского университета, историк, специалист по американо-германским отношениям Вольфганг Кригер.
Es hat tatsächlich von 1945 bis 1948.
Да, действительно, с 1945 по 1948 год, то есть до начала действия плана и трансфера американского капитала в Европу, США уже оказали европейским странам экономическую помощь в размере, равном по масштабам, плану Маршалла. Новым же в плане Маршалла был не сам факт оказания помощи Европе, а то, что на сей раз это было сделано по другой системе и связано с другими условиями. То есть первая экономическая помощь Америке распределялась в послевоенной Европе при посредничестве ООН и других организаций. А это означало, что американское правительство практически не могло оказать какое-либо влияние на распределение этих денег, поскольку страны-получатели распоряжались ими по своему усмотрению. План Маршалла функционировал по-другому. Он основывался на принципе кооперации, то есть европейские страны, получавшие эту помощь, давали США обязательство сотрудничать между собой. Отныне экономическая политика западноевропейских стран осуществлялась в полном соответствии друг с другом, а не как до сих пор друг против друга. Все проекты, которые финансировались из денег США, должны были быть одобрены совместной комиссией. Эта комиссия и распределяла капитал и направляла его прежде всего в восстановление индустрии, инфраструктуры, жилищное строительство. Ну и, конечно, кроме капитала, кроме денежной помощи, план Маршалла включал в себя и продуктовую помощь, которая распределялась среди нуждающегося населения.
In form von Lebensmittellieferungen, da wurde nach Bedürftigkeit verteilt.
А население Европы и в странах-победителях, и в побежденных странах в продовольственной помощи действительно остро нуждалось. Не спасали ни продразверстка, ни карточки, ни рационирование, ни нормирование. Согласно сегодняшним научным изысканиям, в Советском Союзе 1946-1947 годов, к примеру, голодало около 100 миллионов человек. Весной 1947-го, когда в отделе планирования Госдепартамента США вовсю шла работа над проектом, который Джорджу Маршаллу было суждено огласить позднее в Гарварде, в Министерстве госбезопасности СССР разбирались с 500 письмами, отправленными в марте-апреле жителями Великолукской, Калининской, Костромской и Курской областей в советскую армию. Там жизнь была сытнее. Вот отрывки из них, почерпнутые нами из исследований российских историков Попова и Зимы.
У нас ужасный голод. Хлеба не найдешь, картошка 100 рублей. Народ разъезжается кто куда. В колхозе никто не хочет оставаться, а на трудодни ничего не достается.
У нас сейчас большой голод. По нашему колхозу и по району нет сытых людей. Ни у кого нет хлеба. У некоторых нет решительно ничего, кроме воды и соли. Очень многие уезжают.
В Гущине очень многие голодают. Едят кукоколь, сорняк из рода однолетних трав. Хлеба нет. Мы живем тоже плохо. Жизнь пошла такая, что хуже некуда. Отец ушел неизвестно куда. Все уезжают. Народу остается мало.
Радио «Свобода», программа «Разница во времени». Вы слушаете запись, сделанной 10 лет назад, передачи первой из цикла, посвященного плану Маршалла «Июньская весна Европы».
Итак, в своем новом проекте американцы предлагали помощь всем, и победителям, и побежденным. Но не каждому по отдельности – а сразу всей Европе. Невзирая на опустившийся уже железный занавес и раздел континента на сферы влияния, намеченные уже в Ялте и постепенно перекраиваемые СССР в свою пользу. По сути дела, это был первый общеевропейский проект. И именно этим план Маршалла отличался не только от того, что было до него, но и от нынешних проектов американской помощи посткоммунистическим странам. Вот что говорит сегодня об этом профессор Уолтер Лакер, сотрудник Вашингтонского института международных и стратегических исследований.
The Marshall Plan rested not only on money.
План Маршалла – не только финансовая помощь. Эта помощь была увязана с очень важными условиями, которые предусматривали создание международных институтов. Причем в этих институтах должны были участвовать все страны, заинтересованные в американской помощи. Речь шла о создании общеевропейских организаций для координации деятельности отдельных государств. Сутью плана Маршалла было не ассигнование какой-то суммы Германии, какой-то суммы Франции или Италии. Суть эта заключалась в том, что помощь отдельным государствам была частью единого плана. А в настоящее время, как это ни странно, нет подобного плана для стран Центральной Европы. Помощь им оказывается для решения лишь самых насущных проблем. Немного дают Польше, немного Румынии и так далее и тому подобное. Да и средства, выделенные на помощь посткоммунистическим государствам, намного меньше тех, что были израсходованы в рамках плана Маршалла. И, наконец, третий момент. Страны Центральной Европы, по-видимому, сами недостаточно готовы. Ведь дело не только в том, чтобы получить финансовую помощь. Нужно еще уметь эффективно использовать эту помощь. А в странах, которые еще недавно были коммунистическими, нет квалифицированного аппарата для распределения такой помощи. И вот эти три момента, то есть отсутствие единого плана помощи для посткоммунистических государств, меньшее ассигнование на такую помощь и, наконец, отсутствие в странах-реципиентах аппарата, который мог бы направить иностранную помощь в нужное русло, вот эти три момента и отличают план Маршалла от той помощи, которую Запад оказывает странам Центральной Европы в наши дни.
Профессора Лакера дополняет доктор Билл Мейнс, президент Американского фонда, занимающегося проблемами Европы и Азии, а в прошлом помощник госсекретаря США, сотрудник Сената и Палаты представителей и экономический советник посольства Соединенных Штатов в Советском Союзе.
Well, this was another interesting aspect of the Marshall Plan.
У плана Маршалла был один интересный аспект.
Большинство планов помощи со стороны Соединенных Штатов предусматривали, что контроль за использованием выделенных средств остается в руках донора. В случае плана Маршалла речь шла о сотрудничестве с европейскими государствами. Им было сказано, что если они выработают план восстановления, причем не индивидуально, а совместно, то Соединенные Штаты будут такой план финансировать. Так что процесс принятия решений возглавлялся европейцами, и тем самым план Маршалла стал фактором, убедившим европейские государства впервые в истории действовать совместно. Иными словами, план Франции, например, не мог быть представлен непосредственно Соединенным Штатам. Он должен был быть одобрен другими реципиентами в Европе. В результате план Маршалла лег в основу главных европейских институтов, таких как Европейское сообщество, Совет Европы и другие, которые, собственно, и отличают современную Европу от Европы прошлого.
Радио «Свобода». Программа «Разница во времени». Вы слушаете запись, сделанной 10 лет назад, передачи первой из цикла, посвященного плану Маршалла «Июньская весна Европы». Вообще-то, идея Объединенной Европы как политического союза, более крупного, нежели национальное государство, возникла в самой Европе задолго до плана Маршалла. Теоретически она впервые, пожалуй, была оформлена в работе немецкого историка Фридриха Неумана «Миттель-Европа. Центральная Европа», опубликованной в годы Первой мировой войны. Но неумановским идеям кооперации европейской общественной и экономической жизни, вызвавшим самую разнообразную интеллектуальную рефлексию в Европе, достаточно вспомнить хотя бы столь разнящееся сочинение, как эссе британского историка Арнольда Тойнби и статьи русского политэмигранта Владимира Ульянова-Ленина, этим идеям в ту пору, да и позднее, между войнами, не суждено было реализоваться в жизнь. Здесь следует заметить, что национал-социалистская идея и практика расползавшегося по жизненному пространству Европы Третьего Рейха ничего общего не имела с теорией общей Европы. И хотя в 1945-м, после военного поражения гитлеровской Германии, многим казалось, что под руинами Рейха погребена и мысль об общеевропейском единстве, уже через год стало ясно, что усилиями отдельных стран – даже с помощью победителей, их военных ран не залечить. А для объединения восстановительной работы у Европы не хватало собственных сил, да и политической воли. И это при том, что объективная необходимость такого объединения Европы, объединения не только для ее собственного экономического восстановления, но и для спасения мировой цивилизации, эта необходимость в 1947-м остро осознавалась наиболее светлыми ее умами. За 2 месяца до того, как Джордж Маршалл выступил со своими предложениями в Гарварде, в другой аудитории этого университета прочел свою лекцию о современном моменте истории уже упомянутый мной Арнольд Тойнби, один из тех европейских интеллектуалов, кто сразу оценил величие нового американского плана помощи Европе. Тогда, в апреле 1947-го, рассуждая о возможностях спасения расколотого мира, британский историк говорил своим американским слушателям.
Спасение, вероятно, лежит, как это чаще всего и бывает, в поисках среднего пути. В политике эта золотая середина не будет означать ни неограниченного суверенитета отдельных государств, ни полнейшего деспотизма центрального мирового правительства. В экономике это также будет нечто отличное от неконтролируемой частной инициативы или, напротив, явного социализма.
Тогда, в первой половине 1947-го, многим казалось, что идея спасительного объединения Европы устарела и во многом запоздала. В марте 1946-го, в своей речи в Фултоне, Уинстон Черчилль, воздав должное восхищение героическому русскому народу и боевому товарищу маршалу Сталину, драматически поведал миру о красной угрозе, нависшей над западными демократиями, о железном занавесе, опустившемся над европейским континентом от Штетина на Балтике до Триеста на Адриатике,
и об экспансионистских намерениях Кремля. Внешнеполитическая концепция США была направлена на отражение этих намерений. Через год, в марте 1947-го, американский президент Гарри Трумэн провозгласил доктрину, получившую его имя, согласно которой следовало оказывать политическую и военную помощь отдельным странам, прежде всего Греции и Турции, чтобы остановить там продвижение коммунизма. В условиях конфронтации начинающейся холодной войны, когда одна из противостоящих в ней величин, США, обладала небывалым по тем временам реальным орудием устрашения, атомной бомбой, а другая, СССР, из всех сил рвалась к такому обладанию, их помощь отдельным странам Европы не могла изменить тяжкого общеевропейского положения. И вот тут свою решающую роль сыграли Соединенные Штаты. Надо сказать, к тому были объективные основания. И это прежде всего их небывалая национальная мощь, чудесным образом необычайно возросшая в ходе тяжелейшего испытания войной. Именно за ее годы промышленный потенциал США вырос на 50%. К концу войны, в сравнении с ее началом, Соединенные Штаты выпускали в 4 раза больше оборудования, в 7 раз больше транспортных средств, сельскохозяйственное производство выросло на 36%. И президент Трумэн имел все основания заявить: «Мы вышли из этой войны как наиболее могущественная в мире держава, возможно, наиболее могущественная в человеческой истории».
Разница во времени. План Маршалла. Передача, записанная 10 лет назад. После краткой сводки новостей мы продолжим.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи, отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей, выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем, подводим итоги важнейших соревнований. Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в 11:07 в прямом эфире, а повтор в 15:07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.